Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Добрый вечер. Мой сегодняшний гость Андрей Васильев. Андрей Витальевич, если будете искать в интернете. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Один из создателей проекта «Гражданин-поэт», бывший, ранее поэт и гражданин, насколько я помню, бывший шеф-редактор издательского дома «Коммерсант». Но все меняется достаточно быстро. Сейчас какое-то отношение к издательскому дому «Коммерсант» имеете?
Ну, формально имею, но идеологически нет.
То есть не определяете идеологию и не следуете идеологии издательского дома?
Я вообще очень не люблю следовать идеологии, на самом деле, никакой, да? Но и в этом смысле, когда я сколько, 20 лет с перерывами работал, даже 22, наверное, с перерывами работал в издательском доме «Коммерсант», и приходилось разделять ее, естественно, идеологию, во многом я ее и создавал, да? Ну, это, на самом деле, наиболее комфортная для меня идеология, которая вообще может быть, да? Хотя, я повторяю, очень не люблю любую идеологию.
А в «Коммерсанте», напомню, с 89-го года с предпускного
периода. С предстартовой подготовки, да.
С предстартовой подготовки. Ну, с перерывами некоторыми на МРТ, там, на отъезд, ну, правда, в рамках того же издательского дома на Украину или в Украину.
А у меня тогда была странная должность, я был президент издательского дома. Ну, такой...
Господин президент.
Господин президент, да. И в этой должности я вот был сослан на Украину, да.
А как сейчас без «Коммерсанта» живет? Собственно, чем занимаетесь-то на данный момент?
Ну, гражданин поэтом.
Поэт это есть.
Я говорю, что у меня вот в «Коммерсанте» было... У меня подчиненных, наверное, 1200 человек, да? Конечно, у меня ко всем были претензии большие. Но, по крайней мере, они... В общем, люди знали, что им делать. Да, теперь у меня два подчиненных. Поэт и гражданин. И я сейчас про 1200 подчиненных «Коммерсанта» вспоминаю с такой ностальгией. Вы все не можете представить.
Чем занят поэт, чем гражданин, а чем гражданин начальник?
Нет, нет, я рассказываю. Поэт пишет стихи, и они ему очень не нравятся. Вот. А гражданин все время пытается эти стихи испортить. Ну вот, собственно, а я, убеждаю поэта.
Мус Васильев.
Я убеждаю поэта, что у него стихи хорошие, а если плохие, то еще есть целых 3 часа, и можно написать новые. А этому самому гражданину я не даю их портить. Вот, собственно, вся моя...
Рифмы не подсказываете там с утра, как заголовки в «Коммерсанте» делались, так вот, самое главное рифмы, чтобы раз в неделю хотя бы...
Да нет, Дима, он вообще действительно офигительный в этом... Ну, я не могу себе представить, кто мог бы в этом проекте работать, кроме него, с одной стороны. Но с другой стороны, он... У него один недостаток, что он поэт.
То есть все бы ничего.
Да, но вот поэт, блин.
Ну, не больше, чем поэт, или все-таки
больше?
Вот
он больше? Как раз вот, нет, вот в нашем проекте он должен быть больше. А он говорит, я поэт. И ему надоедает писать, ну, собственно говоря, на потребу. Ну, вот поэт не дрожи, любому и народный. Да, вот он время от времени пытается не дрожить. А как не дрожить, когда наша вся тема считается в интернете, правильно? Ну, сколько людей... Пришло, да, ну, по Ютубу, например.
Да.
Ну, вот это, значит, ну, пришло там 350 тысяч человек, это хорошо за неделю, да. Пришло 150, это очень плохо. Ну, очень средненько, да. Ну, вот и все. А как не дорожить-то? Ну, стоимость проекта – это, собственно, народная любовь. Другой стоимости нет.
Тут есть вопрос про стоимость. Кстати говоря, практически все вопросы по гражданину-поэту уже. И много вопросов сначала про Диму задам. Быков в стихах и в выступлениях на «Эхе» как два разных человека, считает Гарри Киллерман. Соответственно, демократ и черти что. Это вы на него положительно влияете, спрашивает он Андрея Васильева.
Я. Ответ короткий.
Ответ,
да.
Полный, да. Да. При этом рифм не подсказывает.
Ну а зачем? Он лучше, он больше знает рифм, чем я, это реально. Больше того, он знает гораздо больше поэта, он гораздо более эрудированный человек, потому что ему, в отличие от меня, действительно нравится поэзия. Он ее действительно изучал, он ее изучает, да. Он, ну, реально подкованный. Но у нас есть такой вариант. Он мне иногда предлагает им сымитировать некого поэта, которого я никогда не слышал, что такой есть. Да? Я говорю, Дим, ну вот, понимаешь, я конечно, темный человек. Но в любом случае не самый темный в нашей предполагаемой аудитории. И если я этого поэта не знаю, значит, его нет.
Несколько месяцев назад как раз Дмитрий Быков сидел здесь вот за микрофонами «Эхо Москвы», и как раз я ему спросил, а сколько поэтов-то осталось? Вообще 52 недели в году, да, вот найти такое количество
поэтов, чтобы... Поэтов дофига, я вам скажу, Сергей.
Не, ну тех, что кто-нибудь знал их на самом деле, потому что неизвестного поэта пародировать же, в общем, совершенно невозможно.
Иногда бывает, что люди не знают поэта, но знают его произведения, которые мы пародируем. Ну и потом, опять же, без Миши Ефремова это было бы... Ну, они знают, так они посмотрели на Мишу, им тоже клево.
Выбор – дело коллективное или исключительно Дима Быков?
Достаточно коллективное, да, достаточно. Потому что, на самом деле, выбор темы, мы же скованы, как у нас одна тема в неделю, да. Была программа «Итоги», да. Ну, там сколько было? Ну, десяток. Была программа «Намедни», да, у Лёни Парфёна. Ну, тоже десяток, там, 12. У нас одна тема. И очень важно попасть в правильную тему. Это правда, это, я думаю, 50% успеха. Потому что если мы попали в тему, которая не волнует нашу аудиторию, то можно любое прикольное стихотворение написать. И Миша сыграет гениально. И мы уже, кстати, несколько раз так обжигались. И посещаемость маленькая.
Так что же все-таки делает начальник этого проекта? За бизнес-составляющей его следит?
Ну, в том числе.
А это на самом деле...
Не, по большому счету, понимаете, там... Я, конечно, я извиняюсь за громкие слова, но мы же это записываем на... Ну, как бы, это как бы такой телеформат, да?
Да.
Так вот, я режиссер.
Скромно сказал, он и рассмеялся. Если это не тайна, спрашивает Дмитрий Черемисов, который вопрос прислал на сайт, то каким образом удается зарабатывать на проекте?
Ну, во-первых, нам прилично, ну, нормально платят. Ну, понятно, что платят F5, который, собственно говоря, наш транслятор, на и «Эхо Москвы», кстати. Ну, из этого складывается. Ну, вполне какие-то достойные деньги. Ну, конечно, на концертах это... То есть, ну, началась концертная деятельность, и это, в общем, ну, конечно, больше.
А нет опасности, что превратитесь во что-то типа комеди-клаба такого?
Есть. Это правда есть. Мы решили, что мы... Перед Новым годом проводим совещание. Ну, понятно, что мы до выборов президента, конечно, будем существовать. Ну, глупо. Но вот превратиться в пенсионеров, вот таких записных шутников, конечно, никто из нас не хочет. И, конечно, этого проекта либо должен быть конец яркий, я надеюсь.
Чтобы его закрыли окончательно, не только на телеканале. Это было бы самое яркое.
Вот, но, во всяком случае, так доживать, там, ну, как у нас в «Коммерсанте», это называется снимать пенки с говна. Вот это мы не хотим.
Отклики есть от героев проекта?
Ну, вот самый артикулированный отклик, это был от Прохорова Михаила. Он пришел на первый у нас концерт в эстраду. А я первый раз вот, ну, попал в шоу-бизнес, да, а там были довольно большие дорогие билеты. И мы, а поскольку мы заломили довольно большую цену за это, я понимал, что нам раздавать билет бесплатно там бабушкам, дедушкам, ну, как-то... Я, например, маму свою не пригласил, жену.
Денег не хватило, что ли?
Не пригласил, ну, потому что, ну, билеты бесплатные. Вот. И, в общем, никому мы не дали бесплатных билетов, кроме Михаила Прохорова. Ну, я прекрасно понимал, что если он придет, это будет офигительное шоу. И он пришел, 3 билета. Просил, правда, 4, я дал 3. И вот, когда мы этот ролик показали, дядя Степа там, Миша, я говорю, вот, ребята, у нас тут герой присутствует на концерте, я задам политический вопрос. Поскольку там, Михаил, вот вы, наверное, будете... А он прямо перед съездом пришел. Я говорю, вот люди нормальные это в Кремль идут перед съездом консультироваться, а вот Прохоров к нам пришел. Вот. Я говорю, ну, вот поскольку вы, я думаю, будете все-таки лидером правого дела, я задам вопрос такой. Вот, мы вам единственному дали на халяву 3 билета. Хотя мы победнее, чем вы. Ну, дали. Больше никого не дали. И вот мы правы или нет? Вы как лидер правого дела. Он сказал, нифига вы не правы, я не люблю халяву, я вообще верну деньги в кассу. Ну, я говорю, о, клево, да, смотрите, у нас политический лидер появился, который не любит халявы. Это, я считаю, сенсация. Вот, я говорю, ну, клево. Ну, конечно, он не вернул ни в какую кассу деньги, но, с другой стороны, он, правое дело, спонсор нашего гастрольного тура, который будет в октябре-ноябре.
Ну, надеюсь, что по нему-то уже проехались, теперь по его политическим противникам, наверное, пройдетесь.
А я вам, нам пофигу. Я же говорю, у нас ничего личного. Нет, у нас же не политический проект, у нас арт-проект. Мы выискиваем на неделю самое дерьмо. Ну вот, и его поэтической форме, его доставляем нашим зрителям.
То есть, я добью вопросом, если это дерьмо будет исходить со стороны вот партии «Правое дело», тогда...
Это значит, мы не виноваты.
Несмотря на то, что...
Ну а как? Ну, у меня же это просто. Я же, собственно, в «Коммерсанте» работал. Ну, там же не было запретных тем, но их и нет. Ну вот. Ну, кстати, ему действительно искренне понравилось стихотворение про дядю Степу, хотя там, вы помните, да, там... И партия легко, да, и, ну, легко, да, и честно,
если помню,
без, да, особенных идей, заняла второе место по количеству...
Да-да-да. Ну, насколько я помню, Дима Быков, по-моему, как раз в эфире рассказывал о том, что он возмутился тем, сказал, что никогда в жизни я не был вторым, и поэтому тоже не буду первым, вторым не буду.
Нет, ну это он когда какой-то был... Ну, какая-то тусовка, аукцион какой-то благотворительный, партии, по-моему, «Деловая Россия», там все, ну, общество. И там был Миша Ефремов, и, ну, они встретились, Миша прочел ему стихотворение, и вот он как раз сказал эту фразу, говорит, что тут одна ошибка, я вторым никогда не был. Ну, нормальный человек, господи, о чем речь?
Чего
и, кстати,
просто...
интересно, да? Потому что мы бы ни в какие Барнаулы, конечно, ни в какие Благовещенские бы не поехали. Ну, там же не Москва, там действительно маленькие деньги могут платить за концерт. И мы бы, конечно, не поперли. Какой Благовещен? Ну, алло, я старый человек. Вот. А так, поскольку есть поддержка «Правого дела», то мы действительно будем, я думаю, мы где-то концерт в 50 дадим по всей Великой Руси за 2 месяца.
И все равно не смущает партийная поддержка-то?
Это их
как
проблема.
Там с властью нельзя быть в тактильном контакте, что ли? Ну, это правда, это с властью, это слова, да, Андрея Васильева.
Нет, не в этом дело. Не в этом дело. Это же они же не проекты спонсор, да, они именно гастроли. Ну, просто условно говоря, да, вот их интересует город.
То есть они зарабатывают на проекте «Гражданин поэт». Они вкладывают деньги и получают от вас.
Ну, им, видимо, интересно. Я, кстати, не очень понимаю, почему, но им интересно, чтобы мы ездили по России и со своими концертными программами. Ну, где-то я понимаю, может, это правильно, но мы все-таки даем какую-то некую реальность и людей, наверное, как-то заставляем как-то осмотреться вокруг себя-то, что происходит, да? Ну, видимо. И если это в русле интересов «Правого дела», ну, дай им Бог здоровья.
К Прохорову вопрос по интернету пришедший. Всем очень хочется понять сегодня, зачем олигархи идут во власть. Я знаю достаточное количество бизнесменов, пишет наш слушатель, которые стали депутатами, главами муниципальных образований. Или вот Прохоров, лидер новой прокремлевской, правда в кавычки, берет это слово, партии. Какие мотивы, особенно у олигарха? Может быть, этого хотят не бизнесмены, а те, кто у власти? Вопрос не в первый раз задается и в дискуссиях в том числе.
Ну, вот я не знаю, там, насколько корректно. Я действительно разговаривал с Прохоровым. Ну, бог с ним, Миш, извини, если что. У него, просто я буквально цитирую, он говорит, что я же, ну, не просто бизнесмен в смысле зарабатывания денег. У них очень много зарабатывает, это правда, реально, у них очень много. Говорит, ну, я, говорит, если все будет идти, как идет сейчас, то просто бизнес как таковой, ну, не его лично, он будет не конкурентен в этой стране. То есть, ну, условно говоря, бизнес как социальная составляющая, он будет убыточен. Ну, условия, ну, условно говоря, в вечной мерзлоте нельзя выращивать кукурузу, да? Так вот, если, ну, как он, почему он почему-то назвал, я забыл, почему, или в каком-то там, что-то, к 14-му году вообще бизнесом нельзя будет заниматься в этой стране. Если, ну, законодательство, налоговое в том числе, будет идти так, как оно сейчас идет. Он говорит, вот так. Ну, строго говоря, упаковать я могу деньги в чемоданы там и свалить. Ну, условно, да, или продать там бизнес. Он, у него весь ликвидный, кстати, очень. Ну, не весь, там, 80%. Он говорит, ну и все, и отдыхать там, значит. Это. Ну, говорит, я молодой парень, да, там. Мне это не нравится. Ну, говорит, а вот если будет идти вот как с горки, так все, говорит, ну, просто бизнес как таковой, он убыточен. Вот его такая тема. Говорит, я считаю, что я могу поправить ситуацию. Я ответил, хотя, повторяю, я извинился перед Мишей. Наверное, это не сильно корректно с моей стороны, потому что это был наш, ну, частный разговор.
Александр...
Ну, я думаю, ничего плохого я про него не сказал, тем не менее, да? Ну, а позицию объясню.
Александр Любимов пошел к нему работать. У вас не было предложения от него?
Нет. Нет, ну я, правда, я вот этого я очень не люблю. Я И, кстати, Михаил знает. Ну, правда, я 20 лет в «Коммерсанте». Ну, нос к носам был. Как я очень не люблю политику, но я так или иначе по должности был нос к носу. А как я ее люблю, вы, например, лично меня давно зная, вы понимаете, что меня от нее, строго говоря, блевать тянет. Вот. Ну, вот что... Зачем мне? Надо на старости лет.
Это вопрос по загрузке. В прошлый раз мы встречались и обо всем говорили там, и о семье, о съемках в фильме там про великана, и о том, как в институт не доучился, много лет повторять не хочется. Можно зайти на сайт, в том числе «Эхо Москвы», и прочитать то, что было по этим. Сегодня интересно. Кстати говоря, я включу телефон, очевидно, после выпуска новостей, то есть через несколько минут. Так что готовьтесь. Наш телефон 363-3659, московский префикс 495. Звоните, начинайте минут через 10, наверное. Много вопросов про Юрия Гагарина. Просто народ обижается. Вот половина всех сообщений, да, половина всех сообщений. Мне кажется, пишет Алексей Рёд, что это самое святое. Все мы, народ, гордимся за первого космонавта. Ваш проект высмеивает бардак в России. Правильно, но поменяйте данное название, ведь Юрий Гагарин – гордость нашей страны.
Ну, говорит что-то?
Да.
Ну, может, я после новостей скажу?
Да не, еще есть время, нормально до новостей.
Дело в том, что в свое время, в 1993 году, мы действительно с моим партнером Леней Малославским открыли рекламное агентство «Юрий Гагарин» с маленькой буквы «Одно слово». И оно прошло все... Вот это название прошло. Там единственное был какой-то чиновничек тогда, ну, времена такие были, ну, какой-то регистрационный, да, такой, ну, такой с честными глазами. И он мне говорит, что... Говорит, о, нельзя, не, Юрий Гагарин. Я говорю, так у нас маленькая буква, одно слово, это совершенно другая тема, да. Он говорит, не, нельзя. А он уже знал, что мы ему заплатим бабла, ну, чтобы он без проволочки там. Ну, там стоило это, наверное, долларов 150-200. И он прямо вот говорит, нет, вы что, Юрий, это да, вот святое, он говорит, это святое. И тут я сообразил. Я говорю, вы думаете, это тот Юрий Гагарин? Так это другой. Я вам сейчас привезу.
Это князь Гагарин.
Я принесу. Я вам сейчас привезу. И тут чувак понял, у меня так счетчик прокрутился. Он понял, что я сейчас из города Фрязево. Завтра ему приведу Юрия какого-нибудь Гагарина за ящик пива. Но только этот чиновник не получит от меня 150 долларов. Все, я понял, все нормально. Вот вам утвержденное название.
А наследники Юрия Гагарина не тревожили?
Ну, формально нет. Это Юрий Гагарин с маленькой буквы «Одно слово». Больше того, я считаю, что никакого глумления нет. Ну, искренне. Может, я не прав, там, бог его знает. И потом, если бы я, например, какой-нибудь фуфловый проект представлял, да, я же хороший проект представляю, правильно?
Ну,
никто не Юрий Гагарин, может, там гордится мной. Который с маленькой буквы «Одно слово».
Вот, объяснили всем остальным, в чем прикол или изюминка с Юрием Гагарином с маленькой буквы. Просто зарегистрирована такая фирма. Кстати говоря, история Гугла, в общем, с этого начиналась, потому что они на самом деле хотели зарегистрировать слово Google, которое значит там что-то 10 в сотой степени. Ага. Но поскольку первый чек, насколько я помню, был выписан по ошибке, там было вписано Google, то пришлось вот ровно в этом написании остаться.
В общем, короче, никакого углумления, конечно, от Юрия Алексеевича Гагарина нету, и в помине такого не было. Но, с другой стороны, обратите внимание, какая запоминающаяся, какой бренд, да, и как он будет эмоции в людях.
И как отыгрывать его можно, что с большой буквы сразу, значит...
Не, у нас только с большой, с маленькой буквы одно слово.
Но другие отыгрывают их.
Ну, дай бог знает.
Напомню, Андрей Васильев, руководитель, можно сказать, самый главный начальник и один из создателей проекта «Гражданин-поэт». А, кстати, вот это название «Поэт и гражданин», «Гражданин-поэт», оно как-то зарегистрировано, нет?
Да, конечно, зарегистрировано, но
оба.
Формально нет. Ну, я не знаю, потому что мы... Я же изначально гражданин, ну, «Поэт и гражданин», да. Я же просто подарил «Дождь». Ну, мы все очень хорошо относимся к этому каналу, да? А канал, ну, как бы он не богатый. Ну, я просто, когда это придумал, я подарил это Наташе Синдеевой. И название в том числе.
Поэтому пришлось придумать
новое. А когда они нас там решили это самое закрыть, ну, я формально, я не уверен, что у них было зарегистрировано, но я должен был изменить название. Ну, как бы, это этика. Ну, поэтому стал гражданин поэт.
Андрей Васильев, да, в программе «Без дураков». Вернемся в студию сразу после новостей.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, сегодня Андрей Васильев отдувается за Юрия Гагарина в одно слово с маленькой буквы, за проект «Гражданин поэт», а также за свою собственную жизнь. Включу телефон, через пару минут буду принимать ваши звонки. Сообщения, которые пришли в походу этой программы через СМС. В Оренбург приедете, спрашивает Антон из Оренбурга.
По-моему, есть у нас, да. Только я вот сейчас просто не готов сказать. По-моему, у нас вот в концертном графике есть Оренбург, да.
Вопрос...
То есть, не по-моему, он точно есть, я просто не могу сказать, когда.
Когда, неизвестно. Как Ефремов пытается испортить стихи, спрашивает Ольга, которая внимательно
рассказывающая. Вот последний раз мы писали в воскресенье. Как вы знаете, у нас Расул Гамзатов, да, там, половина стихотворения, вы знаете, ну, мне кажется, порой, что джигиты, а мне кажется, порой, что фанаты, да. Я придумал, я считаю, очень прикольную вещь. Да, сначала он в бурке, в папахе, как, ну, реально, Расул Гамзатов, потом он снимает, остается в кепке, в спартаковской кепке, а Миша же записной болельщик, то есть он там почетный член клубов, там, Спартака, да-да-да, там, место на трибуне, там, все время комментирует по телевизору какие-то там болельческие вещи. Ну вот, ну вот так, и это классно, да, он снимает бурку, вдруг папах и говорит, что уже не от имени Расул Гамзатова, а от своего, говорит, что мне кажется порой, что фанаты там, и так далее. И тут Миша приходит в голову мысль художественная. Слушай, а зачем эта бурка? Зачем эта папаха? Зачем эта кепка? Давай я просто выйду и прочту стихотворение. Ну вот, пожалуйста. Кстати, вот когда я в Америке лежал с переломанными ребрами, он мне так ухитрился так сделать, когда...
Кстати, что за история о ребрах, если уже зашла
речь? Ну, нормально, как у Тургенева все читали, лошади понесли. Вот да. Я с этим столкнулся.
Несколько лошадей, что ли? Мустангов объезжали.
Понесла лошадь моей жены, моей дочери и моя. Ага. И слава богу, что я первый с нее жахнулся, потому что эти испугались, когда перед них перед носом мой куль свалился, они хотя бы остановились. То есть жена осталась, дочка целая. Ну, так вот, там, пожалуйста, было вот предыдущее стихотворение Маяковский, да, там... И там, ну, я придумал, что он читает предсмертное стихотворение. Ну, вот 20 лет ни хрена нет. Ну, к юбилею этого самого путча как раз. Ну, вот. И там, значит, ну, как бы он читает эти листочки, выбрасывает пистолет, да, там, ды-ды-ды. А потом, когда камера переходит на глаза Маяковского, и за кадром раздается выстрел. Это все пистолет, листочки, ну, и нафиг, давай благородно, ды-ды-ды. Не надо, меня же не было. А там было 3 часа ночи, когда они писали, и меня никто не разбудил. Ну вот, а в результате, когда за кадром, вот обратите внимание, посмотрите на это дело, а за кадром расстается выстрел из пистолета. Я говорю, Миша, а из чего он застрелился? Скажи, пожалуйста, из пальца он застрелился? Или пукнул? Ну, вот так вот. Ну, как,
не повесили на стене
русского ружье. Психологического театра.
Андрей Васильев, гость программы «Без дураков». Телефон прямого эфира 8495-363-3659. Звоните, задавайте вопросы. Мы попробуем узнать, что интересует наших слушателей. Так, есть звонки. Пробуем соединиться. Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
Здравствуйте, господин главный редактор и господин, ваш замечательный гость. Это Федор, Петербург. Вы знаете, вот, может быть, не знаю, насколько будет корректно мой вопрос, но мне бы хотелось все-таки, чтобы вы прокомментировали последнее событие наше политическое, петербургское. Вот власть как-то так жестко продавливает кандидатуру, не особенно спрашивая гражданское общество, мнение народа, я имею в виду назначение Полтавченко. Вот вы не считаете, что это как что вот может привести вновь к некому противостоянию? Вообще, как вы видите нашу питерскую политику? Как вы оцениваете прежнего губернатора?
Спасибо, да, понятен ваш вопрос, спасибо.
Я понял, что Валентина Ивановна Матвиенко, вот лично я с ней в очень хороших отношениях, мы, можно, даже приятели, да, я считаю, что губернатор она была очень плохой, я вообще считаю, что губернатора можно только избирать, а не назначать, и по определению любой губернатор плохой, который он назначает. То, что касается вы... Сколько вам лет, простите?
Да?
Ну, вот по голосу вижу, 9. Что вы совсем не мальчик, да, я удивляюсь, что вы удивляетесь, что там власть продавливает губернатора. Она ничем другим уже много лет не занимается. А насчет противостояния с народом, я, извините, не верю ни в какое противостояние. Я считаю, что наш народ уже потерял способность к противостоянию. Мне это очень печально, но, по-моему, это факт.
Вообще навсегда?
Ну, откуда я навсегда? Никогда не говори навсегда.
А когда он ее имел? 20 лет назад имел?
Ну, типа того, что это был какой-то драйв, правильно? Ну, был же, да? Другое дело, как он им распорядился. Это другой разговор. Но мне считаю, что народ сопит в две дырки и заслуживает того правительства, в том числе и в Петербург, которое ему дают.
Еще один звонок, а может даже не один. Добрый вечер, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Нет соединения здесь. Попробуем еще другое соединение подобрать. Алло. Алло, алло, алло. Алло, так, отсоединились. Ну что? Где у нас?
Алло, алло.
Да, здравствуйте. Добрый вечер, мы рады вас слышать. Как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Да, Евгений, откуда вы?
Меня зовут Евгений. Я звонил вам из Екатеринбурга.
Алло, Евгений, чуть громче. Из Екатеринбурга, насколько я понял. Окей, смотрим, еще пробуем. Алло. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Георгий, Москва.
Да, Георгий, слушаем вас.
У меня такой вопрос. Мы берем... Спасибо вам в первую очередь за проект. Но мы берем...
Спасибо на добром слове.
Отечественную классику. А вот зарубежное что-то можно было бы взять? И потом, если не секрет, на коду что вы готовите?
А мы ничего не готовим на коду, потому что мы еще не знаем, какова она будет, когда она будет и так далее. Мы думаем, ну, почему бы не концерт в Лужниках? Ага. Вот на коду. Как круто, да? А потом можно снять полнометражный фильм, например. Фильм ужасов. Вот. Ну,
как
мы, правда, еще пока
да.
не знаем, но надо... Ну, конечно, вы правы. Кода должна быть, и должна быть клевая, крутая. И если она будет не крутая и не клевая, то это, ну, собственно, камешек именно в наш огород, больше не в ничей. Теперь насчет зарубежных классиков. Вот это как раз, когда Путин у нас неожиданно нашел амфору, как вот там 6 века. Вот. Я пытался уговорить Быкова, ну, явно Гомер. И он мне говорил, что Гомер – это не смешно, потому что гекзаметр – это не смешно. Я, убей, не понимаю, почему не смешно, но мы сошлись на паллиативе. Там стихотворение было все равно гомерическое, но было Гомер, как там, премьер «Бессонница Гителеса». Вот. Ну, я не против, в принципе, зарубежных классиков, но нас же их не знают нифига, особенно поэтов. Понимаете?
Хотя бы эту, как ее, «Красную шапочку» что-нибудь.
Вы заметили, что она в прозе? «Красная шапочка».
В лесу родилась елочка. Это
ну, теоретически,
да.
Может быть Шекспир, например.
Венечку Ерофеева.
Он тоже в прозе.
Да, в общем, да, по большей
части. В целом, да. Миша Ефремов, он, например, он мечтает короткий рассказ Чехова в пенсне в Ялту поехать и на фоне домика Чехова прочесть рассказ «Каштан». Вот. Ну, есть такая у него мечта. Ну, может быть, если попадет в тему. Да, вы поймите, что я не могу, например, действительно невозможно Диме Быкову навязывать поэта. Ну, он цепляет события, да, события у него связано с какими-то стихами. И если у него оно связано, то получается классно. А если ему навязать, и он не почувствует связи между событием и неким стихотворением, то получится равно плохо. И тут как раз насилие... Я вообще дико люблю насилие над личностью и тем более над талантом, в принципе. Но в данном проекте это нерационально.
Андрей Васильев в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Любопытный вопрос тут пришел. Ефремов не родственник артиста знаменитого Ефремова, спрашивает Борис из Омска.
Мама дорогая, остроумно было бы ответить, что даже не однофамилец. Но вообще, на самом деле, он, конечно, сын Олега Николаевича Ефремова, что можно даже и по портретным данным судить.
Тут где-то какой-то гадкий такой вопрос был, и потом...
Впрочем, сейчас уже выходят на актерский рынок два сына Миши, и очень талантливые, кстати, ребята, Николаша и Никита. Очень клевые, кстати, действительно артисты, где-нибудь вы их увидите, они уже начинают в сериалах сниматься. Классные ребята.
Не все же хвалят. Зачитаю вопрос от Андрея Тажина, который пришел по интернету. Пока обыкновенную билиберду читает полутрезвый Миша, это высокопарно называют проектом, путинисты могут спать спокойно, пишет он. И второй комментарий, вопрос от Николая Чесняка. Как вы реагируете на комментарии, то бишь билиберду, комментаторов типа «Товарищ Выше»?
Да никак. Господи, я прекрасно понимаю, что мы же там не рубь, что всем нравится, да? А путинисты и так спят спокойно, кстати, и без нашего проекта. Я не знаю, что их может заставить спать неспокойно, да? Мне прикольно, Миша прикольно, Диме прикольно. И, скажем так, если у нас там, ну, в среднем, наверное, за неделю приходит где-то 250 тысяч людей, всем прикольно, даже тем, кому не нравится, кстати. Ну, это нормальная тема. Вот. Но единственное, что там Миша подсел, он комменты читает в интернете, я нет. Ну, я правда...
Миша обижается?
Нет. Ну, прикалывается. Ну, он говорит, вот сейчас нас убьют. Ну, я говорю, может, не убьют. Ну, а я вообще, ну, я, в принципе, совершенно не интересуюсь общественным мнением. Ну, у меня такая установка, как бы, ну, личностная, да. Ну, мне просто неинтересно читать комменты. Но я понимаю прекрасно, что должны быть негативные, это понятно.
Значит, гражданин-поэт – это прикольно. А коммерсант все-таки за все эти годы это было не только прикольно, но, наверное, важно и полезно. И было ощущение какой-то миссии. Или я ошибаюсь?
Ну,
или что случилось?
Не совсем. Ну, как сказать, я... ну, в общем, что такое? Меня журналистка всегда кормила, да? Я профессиональный журналист. И сказать, что я люблю эту профессию, наверное, так сказать нельзя. Но поскольку вариантов у меня не было... Я должен был заниматься журналистикой, потому что иначе кем, чем бы я занимался? Ну, в подземных переходах торговал. Я не умею. Я не умею писать стихов, там, я не знаю, музыку. Ну, что еще там? Я не умею заниматься бизнесом, по большому счету. Ну, а если уж заниматься, то я, в общем, в этом смысле перфекционист. Я считаю, что нужно заниматься, ну, делать хороший продукт. Но когда его делаешь изо дня в день, наверное, это миссия. Ну, становится, да, когда уже там много-много лет занимаешься одним и тем же. Вот. Но сказать, что это было прикольно, иногда было, иногда там какая-то клевая первая полоса получается, да, иногда. Но вообще это довольно тяжелый труд. Другое дело, что этот труд невозможен без драйва. То есть ты эффективно не сможешь быть главным редактором, если ты не, ну, не испытываешь чувство драйва. Но, впрочем, его можно испытывать, и втыкая иголки под ногти, например. Но иногда получалось и так.
Давайте звоночек примем еще. О чем хотят нас спросить наши слушатели? Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Дело в том, что я эту передачу не с самого начала слушаю. Дмитрия Быкова прекрасно знаю. И, ну, как знаю, естественно, по его литературным трудам и тексту. И, естественно, также знаю и Ефремова, а вот Андрея Васильева. Не знаю, кто он такой, он тут так нахально выступает.
Хороший вопрос, спасибо за вопрос, да, завели вы, по-моему, моего сегодняшнего гостя. Кто такой Андрей Васильев?
Ну, сейчас я объясню.
Михаил Ефремов знаем,
Дмитрий Быков знаем. Ну, понятно, да, ну, Ефремов народный герой, естественно. А, ну, понимаете, действительно, я легендарная личность, отвечаю, да, ну, в контексте издательского дома «Коммерсант». Вы, естественно, никогда в жизни не то, что, наверное, не читали, а и не знаете про этот издательский дом. И это ничего страшного нет. Это действительно достаточно элитарный издательский дом, и читает его, сильно меньшая часть населения России. Это раз. А, во-вторых, чтобы вы успокоились, с Мишей Ефремовым мы... познакомились в 1978 году, вместе с ним играли в кино, когда я стал великаном, ему было 14 лет, мне 21. Вот. И он играл главного положительного героя, я главного отрицательного. Вот. То есть, ну, не чужой человек. А Дим Быков, он в свое время, сейчас скажу, в начале 1983 года пришел ко мне в «Московский комсомолец», девятиклассником, с портфельчиком, в синеньком костюмчике, и, будучи школьником, первые свои заметки, первые опыты он осуществлял в газете «Московский комсомолец» под моим, блин, чутким руководством. Так что, опять же, не фуфло. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
То есть Андрей Васильев написал-таки статью о себе, набросал эскиз статьи о себе в большой постсоветской энциклопедии, скажем так. скромно оценив свою роль о том, что, конечно, культовый персонаж российской действительности. Напомню, что это у нас Андрей, вот сам даже сразу и не вспомнишь, Витальевич Васильев.
Никто там меня Витальевичем не называет, на самом деле, никогда, и слава богу.
Не, ну вообще набираешь Андрей Васильев, и там выскакивает довольно много, в общем, народу. Да, так, так, да, такая редкая, простая фамилия, самая редкая, да и имя, в общем, такое. Совсем особенно. Андрей Васильев, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Принимаем еще телефонный звонок. Линия номер 5. Я тут с компьютером еще играю, осваиваю эти возможности новые. Какое-то время не работал с ними. Добрый вечер, мы слушаем вас.
Вас беспокоит Анатолий.
Анатолий, не беспокойте. Вопрос задавайте, пожалуйста. Откуда вы?
Я из Москвы. У меня много друзей Андреев. И я могу сказать, что этот Андрей не такой нахальный, как сказала предыдущая.
Да нахальный, нахальный.
Нет, он нормальный. И я пожелал бы, чтобы в нашей стране было больше таких Андреев. Потому что Андрей, если вы помните, он соответствует Андрею Первозванному, апостолу, который пришел и обозначил нашу страну.
Ну, это крутовато. Хотя, спасибо вам огромное, добрые
слова.
Нет, условия,
это не круто, Андрей. Вы не забывайте о своей миссии и о своей ответственности перед этой страной.
Ну, вот человек прикалывается. Я тоже ему напоминал про миссию. Он ушел от ответа на этот вопрос. Спасибо вам за этот вопрос.
Надо просто честно делать свое дело и, в общем, как без насилия над собой, и будет все клево.
Пойдем всей семьей на гражданина поэта в Питере. Но билеты недешевые. Зайдите в эфир местного эха. Александр из Красного Села написал вам по СМС, передал. Сколько стоит билеты-то?
Ну, это не ко мне действительно вопрос, я понять не имею. Я же билетами не торгую. Нас подписывают на концерты, мы объявляем свою, ну, как бы цену, да. Ну, с другой стороны, у меня же на руках поэт и гражданин, да.
Ну, да.
Вот, у Миши,
кормить надо.
Ну, у Миши, между прочим, я-то ладно, там, я почетный пенсионер-коммерсант, у меня, в общем, с деньгами все нормально. А у Миши 6 детей, на минуточку, да, так. А Дима там действительно по основной профессии поэт-писатель, у нас в стране они... Заработок, к сожалению, довольно мало. И, ну, кормить надо, как бы, да, людей. А, ну, правда, за цену билета мы не отвечаем.
Никогда не интересовались торговой наценкой за розницу, за гражданина поэта?
Не мой профсоюз.
Ага. Здравствуйте, спасибо за гражданина поэта. Умно, смешно, своевременно. Будут продолжены передачи. Темы сделайте на международные проблемы. Сразу советы пошли. Привлекайте к проекту Шендеровича. Спасибо. И Обломов.
А, Ваня Обломов. Это же... У него есть песня «Унылое говно», если это он. Если это ты, Вань, привет. Вот. Но дело в том, что, ну, я повторяю, мы наверняка продержимся до выборов президента. Дальше просто неизвестно, но это же ясно, что это не вечный проект. И очень не хотелось бы выразиться в унылое говно. Вот. А привлекать Шендеровича, ну, мы в хороших отношениях с Витей, но я не понимаю, в качестве кого его привлекать-то. Вот, ну, есть поэт, есть гражданин.
А есть Шендерович.
А есть Шендерович, а поэт и гражданин в единственном числе. Юрий Гагарин, кстати, тоже. Так что я просто не знаю, в качестве кого привлекать.
Очень люблю проект «Господин поэт». Еще одна смс-ка на Маяковский, оба раза мимо. Бывает у самих такое ощущение, что мимо вот на этот раз не попадает?
Ну, я бы не сказал. Причем и Маяковский, даже несмотря на лето, вот на сегодняшний момент второй Маяковский собрал 250, даже больше 250 тысяч посещений, да, в Ютубе. Это много, это прилично. А первый Маяковский, я думаю, около 400. То есть кому-то не нравится, но это правильно, это не может нравиться всем. Да, это кому-то падает, кому-то не падает. Но оба Маяковских по таким объективным показателям, то есть по спросу, они очень удачные. А на концертах, вот, например, Маяковский, который про огурцы, огурец, ну, как это называлось, огурец-убийца, да, по-моему, вот, не, самый человечный огурец, что я назвал. Вот, он вообще пользуется дикой любовью публики, то есть просто люди устраивают овации, когда Миша швыряет в зал огурцами с помидором. Нет, я считаю, что это удачный. Но, впрочем, я повторяю, это же такая, это же квази-поэзия, она не может нравиться всем.
Андрей Васильев, программа «Без дураков» на «Эхе Москвы». Последний, наверное, телефонный звонок приму. Соединяемся, пробуем поговорить. Добрый вечер, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вашу дискуссию, очень приятно.
А как?
Меня зовут Вадим, Санкт-Петербург.
Да, Вадим, и мы вас слушаем.
Вот. Мне вопрос очень простой. Отношение ваших собеседников к нашей действительности, к нашим руководителям.
О, к вам, Андрей, во множественном числе. Спасибо за вопрос.
Про отношения Миши и Ефрема, видимо, бы какое-то надо у них спрашивать, естественно.
Ну да, естественно.
А у меня никакого отношения нет просто вообще. Ну, строго говоря, могу сказать спасибо им большое, потому что они меня кормят. Потому что чем активнее они существуют в нашей действительности, тем смешнее у нас получаются стихи. А это моя, в настоящий момент это мой заработок, да? Так что дай им Бог здоровья.
Ну, не хотелось бы лишиться заработка, или все-таки хотелось бы кого-то другого?
А, и поэтому?
В той стороне, ну да.
Черт его знает. Я, вы знаете, мне вообще ничего не хочется в этой стране. Правда, я...
Ну и в другую, насколько я понимаю, выезжаете и возвращаетесь. А что держит тогда в этой стране? Ну, не один лишь заработок. Уж могли бы, наверное,
нет, конечно, нет.
Поселиться на Гуа где-нибудь?
Да, нет, я понятно. Гуа мне не нравится, потому что мне не нравится Восток. Ну, просто не близок, да. И, конечно, в моем возрасте, мне 54 года, да, взять, поменять страну, это просто тяжело, ну, психологически тяжело, да, и язык. Ну, я мог бы, например, я мог бы поселиться в Лондоне. Мне очень близок этот город, но у меня не хватает денег, чтобы поселиться в Лондоне, потому что это действительно очень дорогой город, в том числе по жилью. Но у меня есть там, например, дача в Юрмале, я очень люблю это, вот это место, да. Но, в принципе, я бы мог уехать, конечно. Но я, правда, я не знаю, меня так все-таки мутузили по этой стране мордой, по этой шершавой стране, что я, ну, как-то очень... Не то, что разочарован, а я как-то обескровлен в смысле своих связей с Россией.
То есть, спокойно, если бы была возможность, не задумываясь, ради детей или ради себя, ради спокойной пенсии, уехали бы.
Ну, я повторяю, это очень трудно в моем возрасте. Был бы мне 20 лет, да, так вообще расплюнуть, да. Но это, тяжеловато. Не знаю, мне, например, вот я смотрю новости, да, я смотрю... Ну, там, в Лондоне, например. Или там, я смотрю, в Юрмале. У меня же та же самая, как это, линейка программ, да, можно смотреть те же новости. И я там смотрю, и как так, смотришь такой паноптиком, да, и, новости я имею в виду. Ну, и смотришь, вон такие вот, такой Бивис и Батхит. Такой комикс. Спокойно, да. Я когда то же самое смотрю в России, меня тошнит. Все то же самое, повторяю, да. Но когда я там около Балтийского моря, я к этому совершенно спокойно отношусь, равнодушно. Вот. Ну, вот такая вещь. А здесь меня колбасит.
А смысл жизни-то в чем? Вот сейчас уже в 54 года можно с этим определиться или нет? Зачем появился на свет Андрей Васильев? Зачем?
Ну,
учился, служил в армии, жил,
рассказываю,
работал.
Наверное, да. Вот я, собственно говоря, из моих 54 лет... Ну, сознательных. Ну, значит, там возьмем 40. Ну, условно говоря. Честно говоря, мне в общем никогда не было скучно. Ну, по большому счету. В общем, нормально как-то было. Мувит-мувит. Такая движуха. Даже когда я 2 года в армии служил, в Таманской дивизии, ну, там было действительно очень прикольно, потому что я работал секретчиком. Я работал в секретной части штаба дивизии.
Шифровальщиком, что ли, секретчиком?
Нет, конечно, это кодировщики. Есть кодировщики, да. Есть это самое. Есть секретчик. Секретчик – это практически библиотекарь, но секретной библиотеки. Ну, то есть, документы принимаешь, выдаешь, подшиваешь там, но они все секретные. И надо сказать, а я поскольку в армию попал 23 года, довольно взрослым мужиком, потому что меня к тому времени 2 раза выгнали из института, я понял, что уже не сложится, и пошел сдаваться. То это было, даже эти 2 года, было дико прикольно. Вот, и слава тебе, Господи, в общем, грех жаловаться на жизнь, да, ну, вот смысл такой, что, наверное, нельзя было из своей прошлой жизни выкинуть там 5 лет, сказать, ну, это 5 лет я даже и не помню, что там было, да, это обидно, это бесхозяйственно по отношению к своей жизни, у меня такого в общем не было. И слава тебе, Господи.
То есть ни один период не хотелось бы вернуть и переделать немножко, повторить?
Абсолютно, больше того, мне не хочется быть моложе.
Почему?
А мне хочется, все нормально. Все как бы нормально.
И то есть человек, который всю жизнь чувствует себя комфортно.
Да нет, конечно, нет. Бывают всякие страшные случаи, депрессии, 5-10. Это ради бога, да, но это технический момент. Но не бывает без этого, да. Ну, сказать, чтобы я взял такой период жизни, ощутимый какой-нибудь, 3 года, чтобы я находился в дикой депрессии. Или там не знал, что мне делать. Нет, этого не было правда. А там какие-то дни считать, да, когда я там вешаться хотел. Конечно, хотел. Я в институте один раз пошел сдаваться, например, в психушку. Честно, мне было лет там 18, наверное. Меня затрахало это химическое машиностроение. Там хвостов 18 штук. Вот еще с какого-то позапрошлого курса. Я пошел сдаваться врачу. И там, слава богу, нормальный был врач, который говорит: милый, беги отсюда. Что, думаешь, тебя лечить тут будут? Ты что, ты это всю жизнь себе испортишь там? Тебя сейчас, ну просто упакуют. Потом ты уже никуда ни на работу не устроишься, ни прав, ничего. И, говорит, у нас репрессивная эта психиатрия. Ну, я так на него круглыми глазами посмотрел, он повернул меня, дал пинка под зад и выгнал из этого сумасшедшего дома. Вот, кстати, не помню ни имени, ни фамилии, но вот спасибо человеку, да.
Последний, наверное, вопрос успею задать. 1200 человек, работаю в издательском доме «Коммерсант», и почти круглосуточная работа допоздна, по крайней мере, 2 человека. Переход, вот есть ощущение того, что сбросил какой-то груз?
Ну, я созрел, Я же это было не спонтанное решение, никого не обиделся, ничего такого, да. Я просто понял, что надо валить. И я, для меня есть пример, прекрасный пример, да, там, что есть там бывший отличный режиссер Эльдар Рязанов. Офигительный были фильм, что он сейчас делает? Вот когда он снимает. Офигительный режиссер Георгий Данелия, какие он делал фильмы. Больше того, офигительный был режиссер Никита Михалков. И во что он сейчас превратился? Я не понимаю, как человеку не хватает... Ну, не то, что мужество, а здравого смысла посмотреть на себя там в зеркало, сказать: алло, вали в сторону, пиши мемуары, ну, играй в шахматы, я не знаю, очень много интересных занятий. Ну, зачем длить свою профессию, к которой ты уже не пригоден? Ну, вот и все. Дико просто.
Уходить надо вовремя, считает Андрей Васильев. Ну, собственно, время и нам уходить из эфира в этой передаче. Спасибо, Андрей, за то, что пришли отвечать на наши вопросы. Счастливо.
Пока.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».